Русские поэты и писатели, памятные литературные даты, переводы и переводчики, писательские сообщества в цикле «Книжный вторник». Книголюбов поддерживает фонд Бориса и Инары Тетеревых.
Регина Эзера. Феномен королевы. Регина в переводе с латыни – королева. Регина Шамрето была дочкой столяра и медсестры, то есть знатным происхождением похвастаться не могла, но королевой все-таки стала. Королевой латышской прозы. Она родилась в Риге в 1930 году. В 1939 во время репатриации ее дядя с женой уехали в Германию. Они считали себя немцами. В 1944 туда же отправился со своими близкими отец Регины, Роберт Шамрето. Он работал на военном аэродроме и боялся, что при смене власти это ему аукнется. Некоторое время мы жили недалеко от Эльбы, там, где проходила демаркационная линия, вспоминала Регина. Нас отвезли в лагерь, откуда мы должны были отправиться дальше на запад. Но мама, будучи очень неуравновешенным человеком, вдруг решила, что хочет домой. Так мы начали свое возвращение и стали советскими людьми. 10 лет спустя Регина получила в Латвийском государственном университете диплом журналистки и пришла работать в газету «Пионерис». За ее плечами был неудачный брак и скорый развод, на руках две дочки – 3-летняя Инесса, слабенькая, тоненькая, тяжело больная с рождения и только что родившаяся Илза. А еще первый рассказ, принятый к публикации. Он назывался «Даже большой палец не помог» и был подписан Региной Эзерой. Для чего ей понадобился псевдоним? Чтобы немного спрятаться, если приходишь по делам в какое-нибудь людное место, признавалась она. Почему Эзера озерная? Может быть, из любви к писателю Янису Эзериншу? Нет, просто ей всегда нравилась вода. Нравилось жить возле озер или рек. Через много лет в разговоре с писателем и блестящим литературным критиком Гунтесом Берилисом она пояснила. «Я могла бы стать, например, Упе. Но были уже Андрей Упитис и Эрнест Бирзнекс Упитис. А Марцинкевич какой-нибудь именоваться, ну, это было бы ужасно. Я хотела, чтобы звучало по-латышски. В моем паспорте написано «Кинзоле». Это фамилия моего второго мужа. Было бы удобнее, если бы «Эзера» была еще и в паспорте. Но мне не хотелось хлопот, связанных со сменой документов, поэтому все остается как есть». Итак, в 25 лет она стала Региной Эзерой. В 26 – мамой еще одной дочки – Айи. А в 31 год Регину окончательно и бесповоротно признали профессиональным литератором. У нее вышли в свет сразу две книги – сборник рассказов «И дорога все еще дымится» и роман «Под весенним небом». Ее приняли в Союз писателей Латвии. Ее жизнь не была легкой. Прежде всего потому, что жить было негде. Латвийская столица была переполнена людьми. Сколько ни уплотняй коммуналки, всех было не разместить. Единственное, что Регина и ее второй муж Чеслав смогли найти после долгих мытарств – две комнаты в чужом доме на полпути между Яунъелгавой и Ригой. Автобус проходил мимо только раз в день. Кинзулес работал в журнале «Литература и искусство» и в будние дни ночевал в редакции, на диване. Приезжал к Регине только в выходные. Ей пришлось уйти со службы, а ведь она была уже главным редактором «Пионериса». Кажется, сама судьба подталкивала ее к совершенно особенному, отшельническому существованию посреди природы. Вряд ли случайность, что в следующем романе Эзеры «Их было трое» действие разворачивается на хуторе, а главная героиня – приезжая девушка, которая, если повезет, станет там хозяйкой. Книгу сочли идеологически правильной, Регину признали мастером реалистической психологической прозы. Хорошо еще термин «писатели-деревенщики» тогда не был в ходу. Она писала, не останавливаясь, каждый день, кажется, даже каждую минуту. Рассказ за рассказом, роман за романом. Не выходила никуда без листка бумаги, даже в лес. Боялась забыть сюжеты и слова, которые к ней приходили. Ее сочинения переводили на русский и эстонский, литовский и немецкий, украинский и английский. У них с Чесловым появилась квартира в Межапарке. Они даже купили крошечную дачку в Мурьяне. Комнатка да кухонька, на двоих взрослых и троих детей. Настоящее сумасшествие. Правда, хорошие соседи. Имандзедунис, Вия Артмане. И все-таки им нужен был другой дом, побольше. Чеслов нашел его на берегу Даугавы, возле Кегумса, в красивом месте и в чудовищном состоянии. Дом по имени Брежи. Оленей дом. Он стал собственностью Регины в тот год, когда она отчаянно, безнадежно, платонически на долгих 7 лет влюбилась. Гуннар Преде был архитектором по образованию и драматургом по призванию, человеком талантливым и чиновным. В 30 с небольшим он получил государственную премию Латвии по литературе. В 35 был художественным экспертом Министерства культуры Республики, потом первым секретарем правления Союза кинематографистов. Его пьесы были популярны, по ним снимали фильмы, и даже когда картину «Четыре белые рубашки» положили на полку, на судьбе Преде это почти не отразилось. Театры продолжали играть пьесу. Что между ними было общего? Много чего. Они родились в одном городе, учились в одном университете, занимались одним делом, причем успешно. Они с молодости были известны. Они, в конце концов, принадлежали к одному поколению. А ведь оба мужа Регины были сильно ее старше. Гуннар даже дом свой начал строить в то же самое время, когда Регина поселилась в Брежах. Причем примерно в том же месте, только по другую сторону Даугавы. А вот чего между ними не было, так это романа. Что же, Регина его написала. Первое из 25 неотправленных любовных посланий было датировано 1 мая 1966 года. Последнее – 18 июля 1968. Она сверкала все это время, как фонтан на солнце, говорили ее коллеги. Вспоминали горящие темные глаза, ярко-красное платье, в котором она как-то появилась на съезде писателей, помаду, духи. Это было так на нее не похоже, но это было.
Я знаю, что ты никогда не переправишься со своего берега на мой в лодке. Что это была просто дружеская шутка. Но когда ранним утром восходящее солнце перебрасывает розовый мост через озеро, прямо там, где Лейлварда сияет очень белым на горизонте, я всегда вспоминаю, что ты мне это сказал. Однажды я доплыла почти до середины озера, потому что подумала, что это ты в лодке. А это был другой человек. В другой раз я сидела у нас на берегу рядом с цветущей осокой, потому что оттуда мне был виден твой дом. Кто я? Старая женщина, мать троих детей, с седыми волосами, с поврежденным в родах телом. И на свете сотни женщин, которые с радостью стали бы твоими, берегли тебя, рожали твоих детей. Я бы с радостью родила тебе ребенка. Мне пришло в голову. Я привезу букет цветов из Брежей, возьму его с собой к телефонному автомату, наберу твой номер. И пока звенит звонок, запах по проводам будет проникать в твою комнату. Ты придешь? и почувствуешь это. Возможно, такого больше никогда не будет, сказала я себе, когда вчера мы оба ехали всю ночь в машине. Возможно, такого больше никогда не будет, подумала я, когда наши плечи невольно соприкоснулись. Несколько раз, признаюсь, я проклинала эту безумную любовь. Без нее было бы так спокойно. Но любовь не может быть проклята, не так ли?
Настал день, когда она все же передала своему герою все письма разом, со словами: «Я чуть не сожгла их, и вдруг мне стало жаль. Возьми их, если хочешь, сожги сам». Кажется, он даже не стал читать эту исповедь. Вернул с запиской, мол, мы коллеги, нам надо не письма писать, а что-то посерьезней. Регина написала распадающийся на монологе роман «Ночь без луны». Написала чудесный рассказ «Лето длилось всего один день». Она написала «Колодец» – историю о женщине, которая отрекается от любви во имя долга, одну из главных книг латвийской литературы. Через 4 года Гуннар Целинский и Варис Брасла превратят «Колодец» в фильм «Соната над озером». Язык Регины меняется. Характеры героев становятся все сложнее, описание все глубже и виртуозней. Но главные метаморфозы впереди, и причины их трагичны. 2 января 1974 года 22-летняя дочь Регины Инесса умерла в родах. Малыш тоже не выжил. И Регина перестала заниматься литературой. Ни дневниковых записей, ни заметок, ни черновиков, ничего. Ни единой строчки за 12 месяцев. Только в декабре она купила блокнот и набросала на первой странице план. Роман «Невидимый огонь» должен был закончиться ее собственным некрологом. Но нет, книга, как это часто бывает у больших писателей, сама продиктовала, кому жить, а кому умирать. По ее воле Регина, повествование ведется от первого лица, после сердечного приступа оказалась между жизнью и смертью. Странная сила привела ее в призрачный сад, наполненный застывшими фигурами жителей маленького провинциального городка Мургале. Из соцреализма Эзера шагнула в фантасмагорию, смешав все карты, поменяв условия игры, став резче, жестче, ярче.
Фрагмент из романа «Невидимый огонь» в переводе Виктории Дорошенко. В то время, когда я поселилась в Мургале, я не успела еще обзавестись собакой. А очередной, третий по счету кот, как и 2 его предшественника, незадолго до этого отбыл в богатые мышиные угодья. Так что в ту пору я не держала у себя ни животного или зверька, ни птицы или скотины, ни пчел или рыб. Словом, ничего такого, что периодически нуждалось бы в услугах ветеринара и тем самым заставляло бы входить в контакт с людьми этой профессии. И тем не менее, Феликс Войцеховский был одним из первых, с кем я здесь познакомилась. И поводом к тому послужил весьма забавный, хотя и не очень оригинальный казус, какой жизнь не раз подстраивала и до того. Но я никак не ожидала, что со мной такое может случиться, тем более здесь. Где-где, но не в этой глуши и дыре по имени Мургале. Так вот, однажды теплым летним вечером я проходила мимо открытого окна Войцеховского, и где-то совсем рядом раздался хрипловатый и скрипучий, однако весьма игривый тенорок. «Салют! Чао, бамбино!» Занавеска в окне дрожала и колыхалась, и это при полном безветрии. И было нетрудно догадаться, что за ней кто-то есть, и невидимый сквозь тюль смотрит на улицу, двигаясь там, крича и хихикая. На миг воцарилась тишина, и лишь качание тюля, выдавала присутствие невидимки. Потом глухой, простуженный голосок евнуха вновь произнес ласково. «Здравствуй, красотка! Бонджорно, мойн! Вигейтс!» По ту сторону занавески кто-то прыснул, опять немного поржал и, понизив голос до воркующего интимного шепота, вдруг запел неаполитанскую песню, в тексте которой из-за скверной ли дикции исполнителя или моих слабых познаний в итальянском я поняла, к сожалению, всего одно слово, которое загадочный певец выводил протяжно и с наслаждением, будто им упиваясь с большим чувством, жаром и, смею утверждать, даже сладострастием, а именно общеизвестное «Аморе». Но не успела я сделать и несколько шагов, как песня вновь оборвалась. Причем на неожиданном месте, на полуслове, на полутакте. И тот же голос изрек. «Погоди, не уходи, милашка!» Самое умное, что можно было сделать в таком глупом положении, притвориться, что не слышишь фамильярного кривляния, и уйти, а не впутываться в историю. Но меня как подталкивало что? Мне загорелось, приспичило увидеть таинственного полиглота, который дерзко дразнился и почему-то робко прятался за тюлем. И остановившись против окна, чуть дрожащим от волнения и нетерпения голосом, я спросила: «Простите, вы, кажется, что-то сказали?» Ну вот. Сейчас откроется занавеска, и в проеме окна появится он. Но ничего подобного не произошло. Я смотрела во все глаза, но тщетно. Я знала определенно, что за мной наблюдают. Об этом говорило и беспокойное нервное колебание занавески, что выдавало и нараставшее возбуждение обладателя тенорка. Но вопреки всему, события не развивались. Он должен был показаться, но не показывался, нечистый. И выждав, может быть, минуту, а может и две, я подала голос. «Простите, вы...» Начала я, и на сей раз очень вежливо и тактично, однако тенорок... «Бог ты мой! Что вдруг сталось с моим тенорком?» Ни с того ни с сего он рассвирепел. Благодушное покрякивание безо всякого перехода сменилось другой тональностью. Он сперва испустил пронзительный вопль, похожий на визг свиньи, когда ее режут, а потом... Потом он стал на меня кричать. «Ах ты, проститутка!» – истерически вопил он. «Ты сука!» – поносил меня он, захлебываясь и давясь бешеной злобой. «Шлюха такая, креатура!» Каркающее лопотание, чем дальше, тем больше теряло сходство с человеческой речью. Становясь визгливой, пронзительной и угрожающе набирала силу, превращаясь в вой пикирующего самолета и пыхтение пневматического молота. Хрип испорченного репродуктора и свист, пущенный на полный ход бормашины, готовый вот-вот перейти в ультразвук. Нет, это не могло исходить из глотки живого существа. Никогда в жизни. И уже не любопытство, боже мой, нет, паралич ног не давал мне сдвинуться с этого проклятого места. И тут занавеска, наконец, открылась. Я приготовилась увидеть... безобразное мурло, нечто уродливое, тупое, мерзкое, выпученное. У меня замерло сердце, сдавило горло, у меня... Но в окне показался немолодой мужчина вполне нормального вида. И если в его внешности и было что-то необычное, то разве что наголо бритая голова. Причем плешь не портила, как часто бывает, ее формы, а скорее подчеркивала изящную линию небольшого овального черепа. «Покорнейше прошу прощения, извините, пожалуйста», — сказал он мне и с досадой прибавил. «Это Тьер, черт бы его побрал». «Тьер?» — переспросила я писклявым, задушенным голоском, который сама не узнала. За колеблющейся занавеской, опять любезным и невинным тенорком, будто ничего ужасного не случилось, хихикнул уже знакомый говорун. «Да Тьер, вражий дух, чтобы ему пусто было!» — повторил мужчина и, отодвинув тюль еще больше, показал мне сидящего на подоконнике изрядного попугая с изысканным серое с ярко-красным оперением. Экзотическая заморская дива, которую мне приходилось видеть только в зоопарке и еще, кажется, по телевидению. А я думала...
Наобум проговорила я, что, разумеется, было просто уловкой. Ведь если говорить на чистоту, я не думала ничего. Я стояла как соляной столб, как пришибленная под градом разноязыких ругательств Тьера.
Ну-ну, что именно? Живо поинтересовался мужчина приятным, мягким, располагающим голосом.
Что в этом доме живет одна из многочисленных жертв моей рецензентской деятельности, выдавила из себя я.
«Вот как!» – засмеялся мужчина. «Нет, здесь испокон веку логово ветеринаров!»
После короткой паузы сказал он, тем самым косвенно мне представляясь. И под конец назвался. «Войцеховский. Феликс Войцеховский». А Тьер, покрякивая и поскрипывая, вертелся тем временем и чистился, пока за окно не слетело перышко. И, вращаясь в безветрии вокруг своей оси, не спланировало наземь. Я не утерпела и за ним нагнулась. «Она терпеть не может женщин», — сказал Войцеховский в оправдание Тьеру, ну, или мне в утешение.
«Разве Тьер она?»
«Ну, во всяком случае, мне так кажется. Она просто ненавидит женщин».
«Но, может быть, женщина его когда-то обидела?»
«Кого из нас не обидела женщина?» С легкой иронией отвечал Войцеховский и бледными тонкими пальцами гладил Тьера, унимая, успокаивая возбужденную птицу. А я разглядывала перо. Оно было гладкое, как лакированное, и ярко-красное, такого сочного цвета и такое блестящее, что огнем горело у меня в руке и казалось мне, северянке, чуть ли не искусственным. Ведь такие ослепительные краски свойственны природе только в тропиках. Войцеховский сказал... «Это попугай Жако с побережья Западной Африки. Говорят, туземцы считают его перья целебными».
«От каких болезней, если не секрет?»
Он усмехнулся. «От глупости и болтливости». «Ну, раз так, перышко могло мне очень пригодиться. Ведь другие хвори успешно лечат медицина».
«Я так никогда и не узнала, каким образом врачуют перьями попугая Жако с побережья Западной Африки». И действовала по своему разумению. Всегда вкладывала перышко Тьера, как талисман, в папку с рукописью. Помогало ли оно мне от глупости и суесловия, сказать не берусь, но, глядя на него, я всегда ощущала волнение и восхищение этим шедевром природы. Так что перышко по-своему делало благое дело, пробуждая во мне тягу к совершенству».
«Невидимый огонь» оказался одним из лучших романов Регины Эзере. Живым, увлекательным, не оторвешься. Прошло время, и его включили в культурный канон Латвии. Современники же эту книгу проглядели, считает литературовед Гунтес Берилис. Похвалили, да, но не заметили. Или заметили, однако, из осторожности не сказали вслух, как писательница рушит рамки жанров, высвобождается из пут соцреализма и поднимается на тот уровень мастерства, который делает доверие к автору абсолютным. Ей исполнилось 50. Ее наградили званием Народного писателя Республики. Почта Латвии выпустила марку с ее изображением. Регине было впору примерять на себя титул живого классика. А она почти перестала приезжать в Ригу. Дом на берегу Даугавы был теперь пригоден для жилья в любое время года. Там даже банька появилась. Но в 1985 году Регина попыталась самостоятельно подключить газовый баллон. И за каких-то полтора часа брежи на ее глазах сгорели дотла. Со всеми рукописями, заметками, черновиками, со всем хозяйством. Она не жаловалась, но и уезжать отказалась наотрез. Осталась в сарае с тем немногим, что удалось спасти. Тогда правительство сжалилось, снесло руины и в течение 2-3 месяцев построило на том же месте Лыванский дом. «С тех пор я в нем и живу», — рассказывала Эзера много лет спустя. Жила одна. После 33 лет брака они с Чеславом все-таки развелись. По-прежнему много работала. Сочинила еще десяток превосходных книг, задумала даже тетралогию, цикл из 4 романов, но не закончила. Ходила по грибы, собирала чернику в лесу, плавала в Даугаве. Отправляясь в магазин, даже не думала строить из себя писательницу. Выглядела, как обычная немолодая хуторянка, только с очень наблюдательными темными глазами. И всегда в компании с собакой. Последний ее пес, жгучий брюнет Сконта, был рядом с Региной в ту июньскую ночь 2001 года, когда она умерла. Разбирая вещи матери, Ая нашла портфель, набитый газетами. И среди них те самые 25 писем Регины Эзере Гуннару Преде. Самое личное, самое лирическое ее произведение. Теперь уже опубликованное. Как и дневники Регины, как и все ее романы, рассказы и критические статьи. Воистину, королевское наследие. Гордость латвийской прозы. Над программой работали автор литературного сценария Марина Насардинова, музыкальный редактор Кристина Золотаренко. Литературные фрагменты читала актриса Рижского русского театра имени Михаила Чехова Екатерина Фролова, редактор и ведущая Илона Ехимович.